Беседы о вечном продолжают наш эфир, уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры. Сегодня я вам представляю клирика прихода во имя всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священника Павла Ващенко.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте, отец Павел, благословите.
Бог благословит всех нас.
Сегодняшнюю нашу программу мы с вами начнем с понятия, которое сегодня, вот мне кажется, сегодня оно как-то, ну, так скажем, я в другое время не жила, но вот такое чувство, что есть какие-то в церковной среде затертые понятия, которые, на которые можно даже какой-то штамп наложить. Это слово «покаяние». Изменение человеческого ума. Нам часто приходится слышать, что надо покаяться, что человек должен обратить внимание прежде всего на самого себя. Вот давайте мы сегодня про покаяние и поговорим с вами. И здесь очень важно, чтобы вот оно стало очень правильно восприниматься, очень как бы свежо, и чтобы оно, вот говорю, что это слово не было так затерто. Вот.
Вы правы, действительно, что мы от чистоты употребления некоторых слов делаем их абсолютно, как бы, не забываем об их смысле, об их содержании. И покаяние — это одно из таких моментов, о которых мы много слышим, но очень мало думаем, очень мало посвящаем ему время своей жизни. Вот у нас даже вот есть таинство, которое называется таинством покаяния или исповедью. И вот от многих людей, от часто ходящих в храм людей, вот, приходится слышать очень страшные слова на исповеди. Когда вот самые такие страшные слова, когда они говорят: «Да я грешил привычными грехами». То есть это человек, ходящий в храм, он ходит, вроде бы как заботится о духовной жизни. И он привык разрешать себе какие-то грехи. И вот для него исповедь превращается не в покаяние, а просто в сообщение, что: «Господи, у меня все без изменений, я не борюсь с грехами». А раз он сам не борется с грехами, то тогда какого изменения своей жизни он хочет добиться? Покаяние — это действительно перемена, прежде всего, ума, да, а потом через перемену ума, перемена всей жизни. Потому что если мы одно и то же действие совершаем с разной целью, мы получим зачастую разный результат. Вот мне не так давно приходилось помогать двум человекам писать дипломные работы, и вот пришлось очень много времени и сил потратить для них, чтобы они правильно сформулировали цель своей дипломной работы. Вот у нас студенты же как относятся? Там напишу что-нибудь, а потом озаглавлю, а потом напишу введение. А в итоге вот и получается очень слабенький, троечный такой дипломчик, что на отвяжи сделанный. А если правильно сформулировать цель работы, то и подборка литературы будет к этому.
Так и должно быть.
Ну, да, это во всех вузах правильно учат, да, так писать дипломы. Но вот от постановки цели мы и будем обращать внимание на разные нюансы, будем искать для себя то, что нам подходит для этой цели, то, что нам способствует достичь того, что мы поставили себе как цель, как центр нашей жизни. И вот если мы ставим целью своей жизни, например, земное благополучие, то тогда и покаяние, исповедь для нас превращается вот в такое вот бессмысленное действие, как доклад Богу о проделанной греховной работе, как один из московских батюшек однажды сказал. А если мы ставим себе целью достичь единения со Христом, тогда для нас не то, чтобы грехи уйдут из нашей жизни, потому что мы, к сожалению, люди несовершенные. Но они не будут восприниматься нами как норма, как обычая, как то, что не требует исправления. Мы размышляем о своей жизни, когда идем на исповедь. Даже если вот мы в какой-то период там расслабляемся, то перед исповедью мы так или иначе должны оглядывать свою жизнь внимательным взором, делать над собой вот такую определенную духовную работу. Если что-то в нашей жизни не сообразно с волей Божией, то это должно быть выкинуто. И у нас есть ум, у нас есть сердце. И бывает такое, что вот умом мы прочитали, что чего-то не должно быть в нашей жизни, а сердце холодно, сердце молчит, сердце не раскаивается в этих поступках. И вот тогда нам и надлежит в этом исповедоваться, что мы, Господи, знаем, что здесь мы неправы, но что сделать с этим, пока не знаем. И Господь видит такое стремление, Он, несомненно, нам пошлет навстречу советчиков, которые скажут, что нам делать, растопит сердце наше благодатью, так что для нас станет невозможным. Вот лучше умереть, чем согрешить вновь таким образом. Я знаю таких людей, которые только исповедью и только покаянием даже от наркомании избавлялись. То есть не там реабилитационными центрами, не чем таким. То есть они приходили на исповедь и говорили, вот батюшка там согрешил так-то. И вот он ходит и год, и два, и три. А потом глядишь, а человек-то совершенно другой стал. И он уже вот от наркомании избавился.
Совершенно.
Но вот совершенно уже другие моменты волнуют. То есть он продолжает жить духовной жизнью, продолжает исправлять то, что там успел натворить в своей жизни. Но уже давно не было вот этого. То есть он до прихода в храм, он там не знаю сколько лет кололся, а вот так вот исправился. Для него стало невозможным жить, продолжая совершать этот грех. Ему никто ни слова не говорит, но его стремление быть с Богом помогает ему избавиться от вот этой страшной зависимости. Уж тем более нам легче гораздо будет избавиться от наших страстей, от которых у нас нет столь жуткой физической зависимости. Но вопрос только в нашей решимости. Если мы хотим быть с Богом, то Господь нам поможет. Если же мы хотим чего-то другого в жизни добиться, если мы хотим прожить спокойно эту жизнь, если мы хотим там, не знаю, еще чего-то, то сколько раз бы мы ни исповедовались, для нас это будет слабой помощью.
Вот помните, отец Павел, были такие времена, вот я просто недавно читала о том, какой был 20 век, какой он был сложный, что этому веку похвастаться совершенно нечем, потому что столько было отступлений от веры, совершения вот этой революции, многое было разномыслия среди людей. И вот люди, конечно, оставались верующие люди, которые причащались не как положено, да, как было принято, да, в церковные праздники только приходить, а причащались гораздо чаще. Вот я сейчас как раз читаю такую книгу в нашем эфире, называется «На жизни описание старца» Алексея Мичева, который вот тоже в очень сложное время служил, когда не было вот это вот единомыслия, как вот книга начинается, предисловие к ней начинается с того, что вся Москва сверкала златоглавными церквями, на каждой улице было по два, по три, в некоторых местах даже по шесть и по семь храмов, а вот такого вот, такой веры не было, что это было внешнее такое только благолепие. Так вот я к чему это все веду? Вот скажите, вот поскольку мы сегодня говорим с вами о покаянии каждого из нас, вот люди сегодня, когда причащаются чаще, исповедуются чаще, это служит им, как бы, ну, как бы люди качественнее начинают исповедоваться, они чувствуют свои грехи лучше, когда они больше приходят на исповеди, на причастие, либо когда они ходят не так часто, и, как мы знаем, сама по себе знаю, что когда бывает, что отходишь, долго не ходишь в храм, то туда вообще очень трудно будет прийти.
Но по поводу того, насколько часто или редко надо исповедоваться и причащаться, на самом деле вопрос индивидуальный. Кому-то чаще, кому-то и реже. Но есть общее такое направление. И вот мы стремимся ведь попасть в рай, быть вместе с Богом. И там вот наше в раю богообщение будет непрерывным, постоянным, всегдашним. И, соответственно, если сейчас мы будем сознательно расслабляться и уклоняться от тех возможностей вступить в богообщение, которые у нас есть, то тогда нам и в раю будет тяжело находиться. Поэтому я, несомненно, считаю, что тот порядок, который у нас сейчас сложился в церкви, гораздо более правильный в этом отношении, чем то, что было вот 100-150 лет назад, когда люди исповедовались, причащались там раз в год или раз даже в несколько лет, а священники, которые были поставлены следить за духовным состоянием верного им прихода, вынуждены были писать в книгах там: не причащался в этом году ни разу по причине духовного расслабления, по причине равнодушия. Поэтому вот тогда тоже были голоса, призывающие к частому причащению. И вот святитель Феофан Затворник, когда он говорит о сверхчастом причащении, у него есть об этом такое размышление, то он говорит о причастии хотя бы раз в месяц. Сейчас же мы живем в такое время, когда раз в месяц это уже стало восприниматься как норма. И слава Богу, у нас больше возможностей встать перед Богом, больше возможностей вот так вот вкусить Его, чтобы Он вошел в нас. Но, к сожалению, соответственно, и больше упущенных возможностей для этого случается в жизни у наших христиан. Потому что если человек приходит с холодным сердцем к таинствам церковным, если человек приходит к ним без духовной работы, а по привычке, то тогда, несомненно, вот это вот причастие бывает и в суд, и в осуждение, и не приводит к изменению жизни, которую мы хотим. Потому что Господь спасает нас не без нашей воли, не без нашего усилия. А вот это вот удивительная такая вещь. Господь, Он очень вежлив и деликатен, и Он не сделает над человеком насилие. Он говорит: я стою при дверях и стучу, и кто откроет мне, к тому я войду. И вот понятно, что на некоторые вопросы у нас нет универсального ответа. Вот апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись искусные. И вот по поводу того, как готовиться к таинствам, как часто исповедоваться, были разные периоды церкви, разные общепринятые мнения. То есть первые христиане причащались вообще ежедневно. Потом, во времена, например, Григория Двоеслова, считалось, что ну, как так, чтобы человек прожил целую неделю в Великим постом и не причастился ни разу? И вот святитель Григорий Двоеслов устанавливает литургию прежде освященных даров, которую мы служим по будним дням Великого поста, чтобы мы так не скучали и не тосковали, а могли бы причаститься хотя бы еще по средам и по пятницам. Потом были времена упадка в этом отношении. Но когда человек редко причащается, тут есть определенный плюс, что он может воспринять эту вот встречу с Богом как некое событие. Если мы возьмем дореволюционные книги, пособия, как готовиться, то мы там прочитаем, что человек постится 10 дней как минимум, если же он в силах, то и больше может поститься и молиться перед исповедью, перед причастием. Лишь только самые немощные и больные, ну хотя бы 3 дня, чтобы попостились перед исповедью. Сейчас, вот когда мы вот так вот часто исповедуемся, то есть раз в месяц, это вот для воцерковленного христианина, это вот вообще нормально и обычно такое, то 3 дня превратилось уже в мерило нормы. Те же, кто еще чаще исповедуется, там раз в неделю, то они вот со своими духовниками обговаривают и свою меру подготовки. Там кто-то и даже и без поста бывает, такие люди благословляют им духовники, что без поста, без дополнительного, только в среду, в пятницу постятся. Ну и там накануне причастия мяса не едят, например. Но вот нам надлежит помнить о цели наших действий. То есть мы причащаемся не по обычаю, мы причащаемся не чтобы сделать приятное нашим духовникам, не для того, чтобы земного благополучия достичь, а мы причащаемся, чтобы приобщиться ко Христу. А ничто нечистое не может войти в общение с этой чистотой. И вот вся наша подготовка к причастию, в том числе и исповедь, и покаяние, состоит в том, чтобы отсечь от себя всю ту нечистоту, которую мы по своему несовершенству нацепляем, накапливаем. И вот мы знаем, что преподобная Мария Египетская только много лет не причащалась, только вот в последний год своей жизни причастилась из рук старца Зосимы. И это не помешало ей достичь святости. То есть, насколько она готовилась, насколько она вот своим покаянием изменила всю свою жизнь и перевесила все те свои прошлые грехи. Нам же, вот, я говорю, возможности предстать перед Богом больше. Мы чаще перед Ним предстаем. Но нам стоит заботиться, чтобы нам причащаться не чаще, а достойнее. Тогда нам причастие будет действительно в оставлении грехов и в перемену жизни.
Вот, отец Павел, я думаю, что, может быть, каждый из нас, человек, который давно уже находится в церкви, он, наверное, слышал такие слова от батюшки, или в частной беседе, или на исповеди, когда батюшка тебе говорит: нет покаяния. Я думаю, что вот высказав вот сейчас как бы вот такое, думаю, что многие прихожане, наверное, тоже вспомнят, каким батюшка может такое сказать, что вот ты исповедуешься, а покаяния нет. Или ты пришел, ну это уже как бы совсем для людей, которые только начинают в церковь ходить, что это беседа, это не раскаяние, раскаяние это еще не покаяние в своих вот грехах. То есть как нужно вот внимательно смотреть на свою внутреннюю жизнь, чтобы тебя как бы куда-то не увело.
Ну, покаяние невозможно без смирения. А смирение — это осознание того, что вот я за свои грехи должен какие-то последствия принять, и что вот то плохое, что в моей жизни случается, это тоже не случайно Богом попущено. Вот есть такой фильм «Поп»,
да,
про священника.
Я его недавно смотрела первый раз, все уже давно посмотрели.
Да, фильм про священника в годы Второй мировой войны. Да. Он служит на оккупированных немцами территории. И там вот буквально, ну, не совсем подряд, но вот есть две сцены, как к нему два разных человека приходят. Один полицай, русский по происхождению, и рассказывает там, да я там вот так-то грешил, я вот так-то грешил, ты давай мне отпускай эти грехи. И его священник просто, ну, чуть ли не с крыльца спускает. И другой немец, и он
да.
вот стоит на, там перед порогом дома и стесняется даже зайти в дом к священнику. Вот и покаяние второго отец Алексей, можно сказать, принимает. То есть, хотя тут и не идет речь об исповеди, да, а не исповедь показана в другой сцене этого фильма. Но вот это вот покаяние этого немца, оно очень хорошо показано. Человек не требует от Бога и от священника чего-то, а он приходит рассказать и попросить прощения за свое недостоинство, за те дела, которые он по тем или иным причинам совершил. И вот нам, чтобы научиться покаянию, необходимо научиться вот такому смирению. Мы приходим к Богу и говорим: «Господи, я не прав, прости меня». И вот как дети приходят к отцу. Если ребенок приходит к родителям и говорит там: «Да, я там что-то там натворил, вы уж меня простите». Если вот один из таких признаков искренности бывает прямое называние своего проступка. Там: «Прости, я там разлил что-то», «Прости, разбил», «Прости, там тебя не послушался, ушел без спросу». И тогда родитель, конечно, ребенка прощает. И вот Господь точно так же нас прощает. И поэтому вот для исповеди нам необходимо точно называть свой грех. Некоторые люди, приходя на исповедь, думают, что там чем больше скажу, тем лучше. И начинают на себя просто-напросто наговаривать. Там, как у нашей православной писательницы Олеси Николаевой было, она писала про себя что-то, она там луковку без спроса взяла, а на исповеди сказала, что там еду ворую. И тем самым ввела священника в смущение и в заблуждение. То есть вот это вот одна крайность. Другая крайность, что когда человек приходит там и не желает назвать свой грех, ну там, прости меня, Господи, за все. То есть это тоже нежелание, болезнь свою боль, свое страдание перед врачом показать. Если мы приходим к врачу и говорим, что у меня ничего не болит, то он нам скажет: молодец, иди и радуйся жизни. И мы уйдем без лечения, без лекарства, с неизмененной жизнью. Поэтому вот нам надо отличать два момента. Собственно говоря, исповедь и совет священника. Для исповеди необходимо назвать свой грех одним-двумя словами. Иногда бывает, что мы в недоумении, не знаем, как поступать в той или иной ситуации, и нам нужен совет священника. И вот тут уже необходимо бывает говорить с подробностями, потому что священник — это не всеведущий Бог. И чем больше и лучше мы расскажем обстоятельства, события священнику, тем более точно он сможет нам дать совет.
Но сейчас вот в условиях вот этой вот инфекции это практически невозможно. Потому что вы знаете, что мы стоим там от священника в метре, мы пишем на бумажке, мы стоим в масках, все моменты сегодня как вот...
Эпидемии приходящие, да, а церковь останется навсегда, и мы, надеюсь, тоже в церкви
это
будем
сложно
всегда.
Это сложно сделать просто.
И обстоятельства у нас бывают разные, то есть какие-то, если может подождать там еще месяц ситуация какая-то, то, конечно, лучше отложить разговор и совет священника на некоторое время. Но если что-то экстренное в нашей жизни случается, тут уж, конечно...
Можно всегда созвониться,
со священником можно найти способ встретиться и поговорить.
Конечно. Вот, знаете, я обратила внимание на то, что сегодня как-то у нас вообще в все очень сильно обострилось. Вот то, что мы, на что мы раньше внимания не обращали, то есть сегодня оно как-то, вот даже Слово Божие совершенно по-другому звучит. То есть если вот даже вот читал, ну вот жили хорошо, спокойно, то сейчас вот читая то же самое Евангелие, вот это просто, или те же наших святых отцов церкви, ты понимаешь, что все очень-очень как бы отзывается в тебе. И вот получается, что опять же я делаю акцент именно на сегодняшнее время, на сегодняшнюю ситуацию, когда человек порой не осознает, а вот грех он совершает по отношению, например, к другому человеку или не грех. Вот вы сегодня упомянули слова апостола Павла, да, из послания к Коринфянам, что люди могут иметь разномыслие между собой, чтобы появились искусные. Вот вы можете вот эту фразу пояснить? Это как раз вот говорится о том, что чтобы человек осознавал, грешит он по отношению к другому, или же он еще больше свой грех усугубляет.
Нам Господь не оставил универсальных списка советов, как поступать в той или иной жизни. Он нам дал заповеди, то есть те ориентиры, смотря на которые мы можем понять, правы мы или не правы. И вот мы сейчас, бывает, что на некоторые вопросы, вот я говорю, в церкви есть разные точки зрения, и они сосуществуют. Как блаженный Августин, говоря о единстве церкви, говорил, что в главном должно быть единство, а главное – это чистота нашей православной веры. Во второстепенном возможны и разномыслия. И это вот вопросы, не касающиеся спасения души, не касающиеся веры, не касающиеся Христа. Тут возможно, конечно, разномыслия, разногласия и разные точки зрения на те или иные вопросы. Но во всем, говорит блаженный Августин, должна быть любовь. И вот если мы, встречаясь с человеком, который имеет другую точку зрения на какие-то вопросы, поступаем против любви, там, гневаемся на него, сердимся, нас раздражает то, что он не такой, как мы, то тогда, конечно, мы бываем неправы. Тогда это грех. Потому что вот все, что не касается спасения души, Господь не поставил нам ни политических воззваний, ни экономических, как мы должны быть устроены наша жизнь, ни эстетических, то есть человек может любить абсолютно разные стили, вкусы иметь, в силу, ну, там, кому что нравится. Но мы, когда собираемся в церкви и подходим к чаше, там среди нас нет ни коммунистов, ни единороссов, ни каких-нибудь других приверженцев политических партий. Нет ни богатых, ни бедных. Нет ни славян, ни людей другой национальности и цвета кожи. Нет никого, да, перед чашей должны стоять христиане, которые оставили вот эти вот все разные разногласия, разные там точки зрения, разные мнения за пределами храма. Перед чашей мы должен быть для нас только Христос имеет значение. Если так в нашей жизни есть, то слава Богу, и наша жизнь тогда, если мы все будем стремиться к такому, то тогда наша жизнь будет исправляться, и мы будем и в этой уже вне церковной жизни жить, то есть мы со светскими людьми общаться с большей любовью. То есть тем более между нами, между христианами, должна быть любовь и терпение друг к другу, к разным точкам зрения на вопросы, не касающиеся напрямую спасения наших душ.
Как батюшка говорит: «Господь, потому узнают вас, что вы мои, если имеете любовь между собой». Но мы ведь сейчас видим и всегда видели, что враг старается разрушить церковь, разрушить отношения между людьми, посеять между ними непонимание. И человек в такой ситуации очень часто оказывается вот в искушении, с которым он может справиться, а с которым он не справится. И вот когда такие ситуации возникают у людей, мы, конечно же, должны идти в храм.
Да, и вот это способ,
храм на исповедь.
Способ действия дьявола. То есть одному человеку он внушает раздражительность и слишком острую реакцию на чьи-то слова, на чьи-то действия, на чьи-то поступки. Другому человеку он внушает злопамятность, когда человек там не может простить или забыть о том, что ему что-то не такое слово сказали, не так на него посмотрели, не так не оценили его там какой-то труд. Поэтому нам надо прощать наших близких, наших ближних, тех, кого Господь рядом с нами поставил по жизни, если мы и сами хотим получить от Бога прощение на страшном суде.
Я вас благодарю, отец Павел, за нашу сегодняшнюю беседу. Посвятили мы ее сегодня покаянию. Всегда хочется людей поддержать. Для этого, наверное, существует наше православное радио, чтобы разбираться, понимать, что происходит, объяснять. Именно такой вот, как бы я бы даже назвала, такая внутренняя рефлексия каждого человека. Правда? То, что нам очень важно вот эти моменты, бывает, проговорить и понять самое главное. А в данном случае сейчас мы все призываемся к покаянию. К покаянию.
Ну и дай Бог нам всем стяжать это покаяние, в разум истинный прийти и достичь Царства Небесного, потому что вот это вот все временное, все земное, оно все приходящее, так как Христос вечен.
Спаси, Господи, спасибо за беседу.
Спаси вас, Господи.
Клирик прихода во имя всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко сегодня принимал участие в наших беседах о вечном. Наш эфир продолжается.